Рассуждение пятое, в котором показывается недостаточность обыкновенного метода физико-теологии. Первое. О физико-теологии вообще. Все способы познания бытия Бога из его действий можно свести к следующим трем. Или этого познания достигают, обращая внимание на то, что нарушает порядок природы, и непосредственно показывает ту силу, которой подчинена природа, к этому убеждению приводит чудо. Или случайный порядок природы, относительно которого совершенно ясно, что он мог быть создан разного рода другими способами, и в котором, тем не менее, проявляется большое искусство, могущество и благость. Этот порядок ведет к признанию божественного Творца. Или, в-третьих, необходимое единство, наблюдаемое в природе, а также существенный порядок вещей, соответствующий великим правилам совершенства. Словом, то, что в правильности природы составляет ее необходимость, приводит к признанию некоторого высшего принципа не только этого существования, но даже и всякой возможности. Когда люди совершенно дичают или упрямая злоба совсем затуманивает их взор, тогда одно только первое из упомянутых средств будет, по-видимому, иметь некоторую силу убедить их в бытии высшего существа. Напротив, тонкая душа при правильном рассмотрении находит в большом разнообразии случайной красоты и целесообразной связи в том их виде, как их открывает перед нами порядок природы. Достаточно доказательств в пользу того, чтобы усмотреть здесь волю, сопутствуемую великой мудростью и могуществом. Поскольку достаточно иметь это убеждение, чтобы вести себя добродетельно, то есть чтобы быть нравственно уверенным, оно может довольствоваться обычными понятиями рассудка. Для третьего способа доказательства необходимо требуется философия. И одна только более высокая степень ее способна с ясностью и убеждением, достойными величия истины, постигнуть тот же предмет. Оба последних способа можно назвать физико-теологическими методами, ибо они указывают тот путь, которым можно прийти от рассмотрения природы к познанию Бога. Второе. Преимущества и недостатки обыкновенной физико-теологии. Основные признаки бывшего до сих пор в употреблении физико-теологического метода состоят, во-первых, в том, что совершенство и правильность надлежащим образом понимают в их случайности. Во-вторых, в том, что с таким искусством осуществленный порядок показывают во всех целесообразных отношениях в нем, дабы отсюда сделать заключение о мудрой и благой воле, а затем, рассматривая также и величие творения, присоединяет понятие о неизмеримом могуществе Творца. Метод этот замечателен тем, что он, во-первых, убеждает эмоционально и потому весьма живо и привлекательно, и тем самым понятно даже самому заурядному уму. Во-вторых, более естественен, чем какой-либо другой, поскольку каждый, несомненно, начинает именно с него. В-третьих, дает весьма наглядное понятие о высокой мудрости, предусмотрительности или же о могуществе достойного преклонения существа. Это понятие наполняет собой душу и обладает величайшей силой вызвать изумление, смирение и благоговение. Этот способ доказательства гораздо практичнее, чем всякий другой, даже для философа. Ибо хотя он не находит здесь для своего пытливого и тонкого ума никакой определенной отвлеченной идеи божества, и сама достоверность имеет здесь не математический, а нравственный характер. Однако его душой овладевает здесь столько же доказательств, каждый из которых производит столь же сильное впечатление. И умозрение здесь спокойно, и с известным доверием следует за убеждением, уже ранее овладевшим им. Вряд ли кто рискнул бы всем своим благополучием ради притязающего на правильность метафизического доказательства, в особенности если этому доказательству противостоит живое, к конкретное убеждение. Сила же убеждения, возникающего отсюда, именно потому, что оно столь предметно, является столь прочной и непоколебимой, что для него не страшны никакие опасности умозаключений или логических развлечений, и она далеко превосходит силу хитроумных возражений. И тем не менее, этот метод имеет довольно значительные недостатки, хотя их, собственно говоря, следует относить всего лишь насчет способа его применения. Первое. Всякое совершенство, гармонию и красоту природы этот метод рассматривает как случайное и как некоторое устроение с помощью мудрости, тогда как многое из всего этого с необходимым единством вытекает из самых существенных законов природы. Самое невыгодное здесь для цели физико-теологии состоит в том, что эту случайность совершенства природы она считает в высшей степени необходимой для доказательства бытия мудрого Творца, вследствие чего вся необходимая согласованность между вещами в мире становится опасным доводом против нее. Чтобы убедиться в этом недостатке, следует обратить внимание на далее следующее. Можно наблюдать, как, следуя этому методу, авторы стараются избавить произведения растительного и животного царства, полные бесчисленных устремлений к конечной цели, не только от власти случайности, но также и от механической необходимости, основанной на всеобщих законах материальной природы. И в этом отношении у них не возникает ни малейших затруднений. Перевес в доводах на их стороне совершенно явный. Однако, когда они от органической природы обращаются к неорганической, они все еще продолжают упорно придерживаться того же метода. Хотя здесь они, поскольку природа вещей уже иная, почти всегда должны неизбежно испытывать затруднения. Они все еще говорят об установленном великой мудростью соединении столь многих полезных свойств атмосферы, об облаках, дожде, ветрах, сумерках и так далее, как будто свойство, благодаря которому воздух приводит к образованию ветров, мудрой волей соединено и с некоторым другим свойством, благодаря которому воздух поднимает пары или становится на большой высоте разреженнее. Подобно тому, как у одного и того же паука различные глаза, которыми он подстерегает свою добычу, соединены с бугорками, с сосками, из которых паутинные шелковинки вытягиваются, как из отверстий пчелиного улья, с тонкими когтями или же мягкими частями ног, посредством которых он склеивает эти нити или на них удерживается. В этом случае единство при всех связанных между собой полезных органах, в этом единстве и состоит совершенство, явно случайно, и должно быть приписано мудрой свободной воле, тогда как в первом случае это единство, напротив, необходимо, и при том так, что если хотя бы только одно из упомянутых полезных свойств приписывается воздуху, то и любое другое не может быть от него отделено. И именно потому, что считают, что о совершенстве природы можно судить, только ссылаясь на установление божественной мудрости, всякое широкое единство, поскольку оно явно признается как необходимое, будет представлять собой опасное возражение. Мы скоро увидим, что по нашему методу из такого единства можно, тем не менее, сделать заключение также и к божественной мудрости. Но так, чтобы это единство выводилось не из мудрой воли, как из своей причины, а из такого основания в некоем высшем существе, которое в то же время должно быть в нем основанием и великой мудрости. Следовательно, и из некоторого мудрого существа, но не через посредство его мудрости. Второе. Этот метод не в достаточной мере философский и часто очень мешал распространению философского познания. Как только какое-нибудь устроение природы оказывается полезным, его обыкновенно объясняют непосредственно намерением божественной воли или же неким искусственно установленным порядком природы. Потому ли, что раз навсегда уверили себя в том, что действия природы не могут быть сведены сообразно с ее самыми общими законами, к такого рода согласованности. Или, если допустить, будто эти действия могут иметь и такие следствия, то это означало бы приписать совершенство мира слепому случаю. А отсюда получилось бы неверное представление о божественном Творце. В таком случае ограничивают исследование природы. Смиренный ум охотно отказывается от дальнейшего исследования, ибо оно рассматривается здесь как излишнее любопытство. И это предубеждение тем более опасно, что ленивым оно дает преимущество перед неутомимым исследователем под предлогом благоговения и справедливого подчинения великому Творцу, в познании которого должна соединиться всякая мудрость. Рассказывают, например, о разнообразной пользе гор, и когда ее наберется много, и окажется, что без той или иной пользы человеческий род обойтись не может, тогда полагают, что уже имеется основание рассматривать ее как непосредственное божественное установление. Ибо рассматривать ее как следствие всеобщих законов движения, ведь относительно этих законов вовсе не предполагают, чтобы они имели какое-то отношение к прекрасным и полезным следствиям, разве что произошло бы чисто случайно. Это, по их мнению, означало бы поставить очень важное преимущество человеческого рода в зависимость от слепого случая. Так именно и обстоит дело с рассмотрением рек на нашей Земле. Если послушать авторов этой физико-теологии, то они представляют дело так, будто все русла рек проложены самим Богом. Точно так же не значит еще философствовать, если каждую отдельную гору или каждую отдельную реку рассматривать как особую божественную цель, которая не может быть достигнута по общим законам природы. Если, говорю я, мы в этом случае стали бы измышлять такие средства, особым устройством которых мог бы пользоваться Бог, чтобы привести к этим отдельным результатам. Ибо согласно тому, что было показано в третьем рассуждении этого раздела, такого рода произведение все же всегда будет в этом отношении сверхъестественным. Более того, так как это произведение не может быть объяснено на основании какого-то порядка природы, поскольку как единичное событие оно возникло в силу своих особых устроений, то такой способ суждения основывается на превратном представлении о каком-то особом свойстве природы, взятой сама по себе, хотя бы она посредством принуждения и могла быть направлена на единичный случай, что, по моему мнению, следует рассматривать как исключение, а не как образ действия мудрости. Когда Ньютон, на основе неопровержимых доказательств, убедился в том, что земной шар имеет такую форму, при которой все направления силы тяжести, меняющиеся от вращательного движения, становятся перпендикулярными, то он сделал отсюда вывод, что Земля вначале была в жидком состоянии и по законам статики посредством вращения приобрела как раз ту форму, которую она теперь имеет. Он не хуже всякого другого знал преимущества, которые имеет шарообразность небесного тела, для предотвращения вредных последствий движения этого тела вокруг оси. Все это вместе взятое представляет собой устроение, достойное мудрого Творца. Тем не менее, он нисколько не колебался приписать их в качестве действия самым необходимым механическим законам, и нисколько не опасался потерять при этом из виду великого управителя всех вещей. Можно поэтому с уверенностью предположить, что он никогда не стал бы для объяснения устройства планет, их обращений и положения их орбит, прибегать непосредственно к божественному устроению, если бы сам он не высказал мысль, что механическое происхождение здесь невозможно, не потому что его было недостаточно для правильности и порядка вообще. Ибо почему же тогда он не опасался этого в вышеупомянутом случае? А потому что небесные пространства пусты, и никакая общность действий планет для установления их орбит невозможна в этом состоянии. Между тем, если бы ему пришло в голову спросить, были ли они пусты все время, и не было ли, по крайней мере, в самом первичном их состоянии, Когда эти пространства, быть может, в их связи между собой были еще наполнены, не было ли тогда возможно то действие, следствие которого сохранились с тех пор до сего времени? Если бы он имел об этом самом первичном состоянии какое-нибудь обоснованное предположение, то можно быть уверенным, что он стал бы тогда подобающим философии образом искать оснований для состояния мироздания во всеобщих механических законах, не опасаясь, что такое объяснение передаст происхождение мира из рук Творца во власть слепого случая. Знаменитый пример Ньютона не должен поэтому служить для ленивого ума поводом к тому, чтобы опрометчивую ссылку на непосредственное божественное устроение выдавать за философское объяснение. Вообще же, бесчисленные устроения природы, поскольку они по самым общим законам все еще случайны, не имеют, конечно, никакого другого основания, кроме мудрого замысла того, кто пожелал, чтобы они были связаны между собой именно так, а не иначе. Нельзя, однако, делать обратное умозаключение. Там, где естественная связь совпадает с тем, что сообразуется с мудрой волей, она случайна также и по всеобщим законам действия природы и установлена необычайным образом посредством искусственно проведенного распорядка. Если мыслить так, то нередко может получиться, что воображаемые цели законов неправильны. И тогда, кроме этой ошибки, будет еще и тот вред, что проходят мимо действующих причин и настаивают непосредственно на вымышленной цели. Зюсьмельх полагал раньше, что причину, по которой мальчиков рождается больше, чем девочек, следует искать в замысле провидения, стремящегося большим числом рождений детей мужского пола, возмещать ту потерю, которую этот пол несет от войн и опасного рода занятий. Однако позже наблюдения этого аккуратного и рассудительного человека показали, что излишек мальчиков уже в детские годы в такой мере уменьшается смертностью, что число мужчин по сравнению с числом женщин меньше уже в том возрасте, когда упомянутые выше причины только могут стать основанием указанной потери. Можно утверждать, что это удивительное явление представляет собой случай, который подчиняется некоторому гораздо более общему правилу, а именно, более сильная часть человеческого рода принимает и большее участие в оплодотворении, дабы в том, что порождают оба пола, преобладала как раз эта более сильная часть. Но так как то, что имеет основание для большего совершенства, должно найти и в развитии все условия, нужные для достижения этого совершенства, то степени совершенства достигнет большее число особей менее совершенного вида, чем число тех, для совершенства которых требуется большая согласованность в основаниях. Но каким бы ни было это правило, по поводу него можно, во всяком случае, сделать то замечание, что обращение к моральным основаниям, то есть к объяснению этого какой-то целью, препятствует расширению философского понимания там, где еще можно предполагать, что данное следствие определяется физическими основаниями благодаря связи с необходимыми более общими законами. Третье. Этот метод может служить лишь тому, чтобы доказать существование Творца связей и искусственных соединений в мире, а не самой материи и происхождения составных частей Вселенной. Этот большой недостаток неизбежно оставляет всех тех, кто только пользуется этим методом, во власти того опасного заблуждения, которое называют утонченным атеизмом, и согласно которому Бог в собственном смысле рассматривается не как творец мира, а лишь как его зодчий, правда, упорядочивший и давший материи форму, но не породивший и не создавший ее. Так как я буду говорить об этом недостатке в ближайшем рассуждении, то здесь я ограничусь лишь указанием на него. Впрочем, упомянутый метод всегда остается одним из наиболее соответствующих и достоинству, и слабости человеческого ума. Действительно, в природе существуют бесчисленные устроения, ближайшим основанием которых должна быть конечная цель их Творца. И тогда самый легкий путь, ведущий к этому основанию, будет состоять в том, чтобы принимать во внимание установления, непосредственно подчиненные мудрости Творца. Поэтому правильно будет направлять свои усилия скорее на то, чтобы дополнить этот метод, чем на то, чтобы его оспаривать. Скорее на то, чтобы устранить его недостатки, чем на то, чтобы из-за них относиться к нему пренебрежительно. Следующее рассуждение и ставить себе эту цель.